7. Сыщик и его отец. Утром Исидор щурится на яркий свет Фобоса. Во рту скверный привкус, голова трещит. На мгновение он прячет лицо в волосах Пиксел, наслаждаясь ее теплом. Затем заставляет себя снова открыть глаза и осторожно освобождает руку из-под ее плеча. Утром зал выглядит совершенно иначе. Стены и другие поверхности пропускают внутрь рассеянный свет, и вдали ему удается разглядеть красноватую линию края кратера Эллады. Ему кажется, что он проснулся вне помещения, в каком-то странном геометрическом лесу. Предыдущая ночь представляется беспорядочной чередой отрывочных картин, и он инстинктивно обращается к экзопамяти, чтобы все вспомнить. Но здесь, конечно же, натыкается на белую стену. Он смотрит на лицо спящий Пиксел. Губы изогнуты в полуулыбке, веки подрагивают, камень Зоку мерцает в утреннем свете на ее оливковой коже у основания шеи. «Что же, черт побери, я делаю? Она права, это просто игра». Поиски одежды в груди тряпья занимают некоторое время, и он едва не надевает панталоны вместо своих брюк. Пиксел все это время дышит ровно и не просыпается, даже когда он осторожно отходит. При дневном освещении нагромождение кубов образует сложный комплекс, и трудно сказать, где расположен выход, несмотря на обостренное чувство направления, отточенное жизнью в лабиринте. Бездействие Гевулота сбивает Исидора с толку, и на обнаруженный выход он смотрит с нескрываемым облегчением. Должно быть здесь. Серебристая арка, безупречный полукруг с филигранной чеканкой по краю. Он набирает в грудь побольше воздуха и шагает вперед. Ощущение разрыва реальности сегодня еще сильнее.
«Еще вина, мой господин?»
И он оказывается в огромном бальном зале, который не может быть ничем иным, как королевским залом в Олимпийском дворце. Рабыни-гоголы, мерцающие драгоценностями, немыслимым образом изгибаются на высоких шестах, демонстрируя медленный танец механической акробатики. Автоматический слуга в красной ливрее протягивает похожий на клешню рукой бокал вина. Исидор с облегчением отмечает, что на нем наряд марсианской знати, легкая накидка поверх темного камзола из куткани и меч. Вокруг него повсюду люди и в еще более вычурных нарядах, все залито светом Фобоса, падающего из огромного окна с видом на склоны Олимпа. Высоко над головами купол потолка напоминает золотистое небо. Все выглядит вполне реально. И ошеломленный Исидор молча принимает предложенный бокал.
«Не желаете потанцевать?»
Высокая женщина в венецианской маске, чьи пышные формы с трудом сдерживают усыпанные драгоценными камнями полоски ткани, а кожа отливает красноватым золотом, протягивает ему руку. Все еще страдающий от головокружения, Исидор позволяет увести себя на свободное пространство в центре зала, где многорукий гогол играет невероятно красивые мелодии на медных флейтах. Она легко движется, приподнявшись на цыпочки, и повинуется его руке, словно перо на бумаге. Его рука уютно устроилась на плавном изгибе ее бедра.
«Я хочу заставить своего мужа ревновать», — шепчет она, обдавая его ароматом экзотического вина.
«А кто ваш муж?»
«Вон он, на помосте».
При очередном развороте Исидор поднимает голову. А там, конечно же, стоит марсианский король, смеющийся в белом с золотом костюме, окруженный толпой почитателей и придворных. Он поворачивается к краснокожей женщине, чтобы сказать, что ему уже надо уходить, как вдруг все замирает.
«Что ты делаешь?» — спрашивает Пиксел.
Она смотрит на него, сложив руки на груди, выглядит вполне проснувшейся и уже одета в повседневный простой наряд Зоку. «Танцую», — говорит он, и отодвигается от краснокожей женщины, превратившейся в статую.
«Глупый мальчишка».
«Что это за место?»
Фрагмент старого королевства. Я думаю, это Драддор собрал те экспонаты. Он у нас романтик».
Пиксел пожимает плечами.
«Не в моем вкусе».
Она взмахивает рукой, и серебряная арка возникает за ее спиной.
«Я шла приготовить тебе завтрак. Все Зоку еще спят».
«Я не хотел тебя будить».
Разрыв реальности на этот раз приносит ему облегчение, возвращая Сидора в окружающий мир к некоторому подобию нормальности.
«Ладно, так в чем дело? Хотел ускользнуть тайком после такой ночи?»
Он ничего не отвечает, но стыд скользит по спине, оставляя холодные следы, а он даже не до конца понимает его причину.
«Это все наставник», — наконец говорит он. «Я должен все обдумать. Я пошлю тебе квад-сообщение». Он оглядывается вокруг. «Как мне отсюда выбраться?»
«Ты и сам это знаешь», — говорит Пиксел. «Тебе надо только захотеть. Обязательно свяжись со мной».
Она посылает ему воздушный поцелуй, но в глазах блестит разочарование. Еще один разрыв реальности, и он стоит за пределами колонии и моргает от яркого дневного света. Исидор снова берет паукэп до окраины лабиринта, но на этот раз просит водителя не торопиться. В животе что-то бурлит. Какие бы древние химические вещества ни входили в состав напитков старейшин, марсианские тела явно не предназначены для их усваивания. Кэп сворачивает с пыльного проспекта, и Исидор испытывает грандиозное облегчение. В мозгу возникает легкое жужжание гевулота, окружающие предметы вновь обретают привычную структуру. Это не просто неземная геометрия, а камень, дерево и металл. Он завтракает в маленьком угловом кафе, украшенном изображениями драконов, и прогоняет слабость чашкой кофе и небольшой порцией китайского риса. Но чувство вины не исчезает. А затем он замечает газету. Пожилой джентльмен в жилете и с часами на бронзовой цепочке за соседним столиком читает вестник Ареса. Заголовок на странице кричит: «Помощник наставника веселится!» Дрожащим голосом он заказывает у своего столика копию, и ее тотчас приносит официант. Это действительно он на движущейся по бумаге картинке, и он рассказывает обо всем. О шоколадном деле и о Пиксел.
«Мы уже долгое время пользуемся защитой одетых в маски энергичных мужчин и женщин, наставников. И те, кто следит за нашими публикациями, знают, что в особо трудных случаях им тоже требуется помощь. Мы надеемся, что нет необходимости напоминать читателям о пропаже города Скиапарелли или об исчезновении возлюбленного мадемуазель Лингрен, в расследовании которых ключевую роль сыграла персона, до сих пор никому неизвестная. Этот человек, описываемый как приятный юноша, в нескольких случаях работал с джентльменом и разгадывал загадки, которые ставили в тупик наставника. Теперь вестник может открыть, что этот таинственный герой — никто иной, как Исидор Ботрелле, студент-архитектор 10 лет. Мистер Ботрелле дал вашему покорному слуге невероятно исчерпывающее интервью вчера вечером на утонченном праздновании в пыльном районе. Юный детектив был приглашен туда молодой леди, с которой его уже некоторое время связывают романтические узы».
А вот и снимки. Его черно-белый портрет с открытым ртом на вечеринке Зоку. Он выглядит бледным, с безумным взглядом и растрепанными волосами. Сознание того, что посторонние люди, для которых он не открывал гевулота, теперь знают, кто он и чем занимается, вызывает раздражение на коже, словно грязь. Джентльмен за соседним столиком теперь пристально присматривается к нему. Исидор поспешно расплачивается, закрывается пеленой уединения и отправляется домой. Вместе с еще одной студенткой по имени Лин он снимает квартиру в старой башне на краю лабиринта. У них 5 комнат на 2 уровнях, обставленных по большей части случайной недолговечной мебелью, с отслаивающимися обоями, меняющими рисунок в зависимости от настроения жильцов. Как только он входит, по стенам пробегает рябь, и на обоях возникает эшеровский узор из переплетающихся черно-белых птиц.
Маурис Корнелис Эшер, нидерландский художник-график. Известен прежде всего своими концептуальными литографиями, гравюрами на дереве и металле, в которых он мастерски исследовал пластические аспекты понятий бесконечности и симметрии, а также особенности психологического восприятия сложных трехмерных объектов, самый яркий представитель имп-арта.
Исидор принимает душ и варит себе еще порцию кофе. На кухне, с высоким потолком, фабрикатором и шатким столом, имеется большое окно с видом на крышу лабиринта и закатные лучи, пробивающиеся между зданиями. Некоторое время он сидит у окна и пытается собраться с мыслями. Лин тоже работает, ее аниматронные фигурки опять разбросаны на кухонном столе. Но сама она, по крайней мере, достаточно вежлива, чтобы скрываться под покровом Гевулота. У него достаточно воспоминаний, привязывающих его подсознание к статье в Вестнике, словно головная боль. Он хотел бы забыть об этом раз и навсегда. Хорошо, хоть разговор с репортером не сохранился в экзопамяти, и нельзя бесконечно возвращаться к нему, словно язык к больному зубу. Спасибо и на этом. И еще наставник. Не думать о нем еще труднее. От Лин поступает Гевулот запрос. Исидор нехотя принимает его и позволяет своей соседке по квартире себя увидеть.
«Ис?» — спрашивает она. Она изучает традиционную анимацию и приехала из провинциального городка в долине Нанеди. На ее круглом лице выражение сочувствия, а на волосах пятна краски.
«Да».
«Я видела газету. Я не имела представления, что ты принимал участие во всех этих делах. В Скиапарелле у меня жил кузен».
Исидор не отвечает. Он смотрит на ее озабоченное лицо и размышляет, сможет ли он разгадать, что оно означает, но затем решает, что это бессмысленно.
«Нет, правда? Я даже не догадывалась. Но мне все равно жаль, что так получилось с газетой».
Она садится за стол напротив него и наклоняется вперед.
«Ты в порядке?»
«Все отлично», — говорит он. «Мне надо заниматься».
«Хорошо. Дай мне знать, если захочешь вечером пойти куда-нибудь выпить».
«Вряд ли».
«Ладно».
Она берет со стола какую-то вещь, завернутую в ткань.
«Знаешь, вчера я думала о тебе и сделала вот это».
Она протягивает ему сверток.
«Ты так много времени бываешь один. Думаю, компания тебе не помешает».
Он медленно разворачивает ткань. Внутри оказывается странное карикатурное существо зеленого цвета, состоящее из головы, больших глаз и щупалец величиной с его кулак. При малейшем надавливании оно начинает двигаться. От него слабо пахнет воском. В больших белых глазах черные точки зрачки.
«Я нашла эту старую модель робота и поместила в нее синт-биомозг. Можешь сам дать ему имя. И дай мне знать, если захочешь выпить».
«Спасибо», — говорит он. «Мне нравится. Правда». Неужели мне не остается ничего другого, кроме жалости и бессмысленной благодарности?
«Не слишком усердствуй в занятиях».
После этого она снова скрывается за стеной своего Гевулота. В своей комнате Исидор сажает куклу на пол и начинает размышлять о влиянии стиля Хэйан-кё на архитектуру королевства.
Столица Хэйан — по-японски столица мира и спокойствия, столица японского государства в 794-1869 годах. Находилась в центре Ямасирской впадины, в центральной части современного города Киото, префектуры Киото.
Ему легче сосредоточиться в окружении собственных вещей, пары старых статуэток отца, книг и громоздкого недолговечного принтера. На полу и на столе стоят трехмерные наброски зданий, как воображаемые, так и реальные, и самой значительной является модель храма Ареса. Зеленое существо прячется за ним.
«Умный ход, дружок. Вокруг нас большой и скверный мир».
Многих его друзей-студентов раздражает необходимость учиться. Но экзопамять, какой бы ни была совершенной, дает только поверхностные представления по теме. Глубокие знания до сих пор требуют не менее 10 тысяч часов работы по каждому отдельному предмету. Исидор не возражает. В спокойный день он способен на долгие часы погружаться в царство безупречных форм и ощупывать пальцами каждую деталь моделей, изготовленных из недолговечной материи. Он выбирает текст о секте Тендай и дворце Дайдайри и начинает читать, ожидая, когда исчезнет окружающий его современный мир.
Тендай — школа эзотерического буддизма в Японии. Дворец Хэйян — изначальный императорский дворец в Хэйян-кё, ныне Киото. В Японии этот дворец зовется Дайдайри.
«Милый, как ты?»
Квад-послание Пиксел заставляет его вздрогнуть. Сообщение приходит вместе с разрядом эйфорической радости.
«Отличные новости. Все считают тебя чудесным. И хотят видеть снова. Я говорила с матерью, и мне кажется, ты просто параноик».
Он сдергивает с пальца кольцо сцепления и швыряет его на пол. Кольцо рикошетом попадает в модель марсианского здания. Зеленое чудовище отскакивает и прячется под кроватью. При этом оно задевает модель храма. Часть здания рассыпается в инертный порошок, и в воздух поднимается белая пыль. Исидор продолжает громить модели, пока весь пол не покрывается слоем пыли и обломков. Некоторое время он сидит над руинами и пытается сообразить, как мысленно восстановить здание, но не может сосредоточиться, и ему кажется, что ни один обломок не подходит к другому. На следующий день наступает Сол Мартиус, и Исидор, как всегда, отправляется проведать отца в земле мертвых. Вместе с другими скорбящими он в молчании, потирая воспаленные от бессонной ночи глаза, спускается по длинной извилистой лестнице опрокинутой башни. Башня свисает из чрева города наподобие хрустального соска. На всем пути они видят тень города и медленные ритмичные движения его ног. Над ними в процессе оптимизации и перераспределения тяжести на каждом шагу перемещаются и стыкуются городские платформы. Повсюду заметен налет оранжевой пыли. Свет Фобоса, бывшей луны, превращенной в звезду путем помещения внутрь квантовой черной дыры, придает миру таинственный сумеречный вид. Скорбящих в это утро немного. Исидор идет вслед за чернокожим мужчиной, сгибающимся под тяжестью мягкого скафандра. Время от времени они проходят мимо платформ, заполненных молчаливыми воскресителями, чьи лица закрыты масками. Движения спокойных внизу скрыты облаками пыли, но противофобойные стены уже видны. Защитные барьеры простираются до самого горизонта, указывая запланированный маршрут города. Позади остаются следы новой жизни, цветные мазки синт-биополей и техника терраформирования. Подобно своим братьям и сестрам, город старается снова окрасить Марс в зеленый цвет, но потом всегда приходят фобои. У основания башни их ждут подъемники. Воскресители снабжают каждого путевым светлячком и строгим наказом вернуть его к полудню. Один из них помогает Исидору облачиться в скафандр, изготовленный в Ублиете из современного программируемого материала, но с множеством дизайнерских деталей из бронзы и кожи, что придает ему сходство с древним водолазным костюмом. Перчатки настолько неуклюжие, что ему с трудом удается держать принесенный с собой букет цветов. Через воздушный шлюз они грузятся в подъемник, обычная платформа, подвешенная на нановолокнистых нитях, и спускаются сквозь пелену оранжевого тумана, раскачиваясь из стороны в сторону в такт движением города. Наконец они оказываются на поверхности, медленно движущиеся фигуры в похожих на колокола шлемах, следующие каждый за своим светлячком. Невероятная громада города маячит наверху, подобно второму, более тяжелому небу, пересекаемому трещинами и прорехами в местах соединения платформ. Отдельные части медленно двигаются и поворачиваются, словно гигантский часовой механизм. Городские ноги, целый лес многосуставчатых опор, кажутся отсюда слишком хрупкими для такой тяжести. Мысль о падающем городе заставляет Исидора невольно поежиться, и он решает полностью сосредоточить внимание на светлячке. Песок под ногами уплотнился под опорами и гусеницами спокойных. Здесь они видны повсюду. Совсем крошечные, разбегающиеся из-под его ног, как будто он сам. Это гигантский город, пересекающий их путь. Есть терраформирующие спокойные. Они выше нормального человека, перемещаются группами и работают с окаменевшими водорослями и реголитом. Атлас спокойный проходит мимо, заставляя почву вздрагивать под ногами. Это гусеничная машина с 6 манипуляторами, огромная, как небоскреб, следит за балансом городских ног и безопасностью площадки при следующем шаге. Вдали можно разглядеть фабрику воздуха, которая и сама словно небольшой город, установленный на гусенице, и вокруг рой летающих спокойных. Но светлячок не позволяет ему задерживаться. Он заставляет Исидора быстрым шагом пересекать тень города и направляет прямо к отцу, помогающему строить укрепление для защиты от фобоев. Рост отца теперь около 10 метров, и у него длинное, как у насекомого, туловище. Он со скрежетом вгрызается в марсианский реголит, пропускает раздробленный камень через химический процессор, где порода смешивается с синтбиобактериями, и получает строительный материал для стены. Дюжина конечностей, тонких и проворных, направляет поток материала из похожего на клюв рта и слой за слоем выкладывают стену. Его панцирь поблескивает металлом, но в оранжевом свете кажется покрытым ржавчиной. На боку видны прореха и торчащий из нее зачаток конечности, памяти недавней стычки с фобоями. Он работает бок о бок с сотней других спокойных. Время от времени они карабкаются друг на друга, чтобы увеличить высоту стены. Но участок стены его отца отличается от других. Он покрыт рисунками и барельефами. Большую часть сразу же уничтожают спокойные механики, устанавливающие на стене оружие. Но отцу Исидора, похоже, все равно. «Отец!» — окликает его Исидор. Спокойный прерывает свою работу и медленно поворачивается к Исидору. Металлический панцирь, остывая, издает звонкие щелчки и стоны. Исидора охватывает привычный страх, сознание того, что в один из дней ему самому предстоит оказаться внутри такого же тела. Отец нависает над ним в оранжевой пыли, словно подрубленное дерево, механизмы его рук постепенно затихают. «Я принес тебе цветы», — говорит Исидор. Букет состоит из любимых отцом высоких аргирских лилий. Исидор бережно кладет его на землю. Отец с огромной осторожностью поднимает букет. Его челюсти на мгновение снова приходят в движение, тонкие конечности исполняют стремительный танец, и спокойный ставит перед Исидором крошечную статуэтку из темного строительного материала. Улыбающийся человек отвешивает поклон. «Пожалуйста», — отвечает Исидор. Некоторое время они стоят молча. Исидор переводит взгляд на осыпающийся рельеф стены, разглядывает лица и фигуры, созданные его отцом. Среди них с любовью выращенное из камня дерево, на ветвях которого множество большеглазых сов. «Возможно, Элоди права», — думает он. «Это несправедливо». «Я должен тебе что-то сказать», — говорит он. Чувство вины, мокрое и холодное, расползлось по его спине, плечам и животу скользким прилипалой. В его объятиях даже трудно разговаривать.
«Я
«Совершил глупость», — признается он. «Я разговаривал с журналистом. Я был пьян». Он чувствует слабость и садится на песок, не выпуская из рук статуэтку отца. «Это непростительно. Мне очень жаль. У меня уже возникли трудности. Возможно, у тебя они тоже возникнут». На этот раз появляются сразу две фигурки. Рука более высокого человека лежит на спине второго. «Я знаю, что ты мне доверяешь», — говорит Исидор. «Я только хотел тебе все рассказать». Он поднимается и разглядывает рельеф стены. Бегущие кони, абстрактные фигуры, лица. Спокойные, достойные. Скафандр пропускает внутрь дымный запах только что обработанного камня. Репортер спрашивал, зачем я пытаюсь разгадывать загадки. Но я сказал ему какую-то глупость. Затем он надолго умолкает. «Ты помнишь, как она выглядела? Она оставила тебе это?» Спокойный, весь угловатый и поблескивающий металлом выпрямляется. Его формирующие конечности проходят вдоль ряда незавершенных женских лиц. Каждое лицо немного отличается от остальных, свидетельствуя о попытках вернуть утраченное. Исидор помнит тот день, когда он не смог вспомнить лицо матери, когда закрылся ее гевулот. У него возникло странное ощущение пустоты. Прежде он все время чувствовал некоторую защищенность, был кто-то, кто знал, где он находится и о чем думает. Спокойный создает еще одну композицию из песка. Женщина без лица держит зонтик над двумя другими людьми. «Я понимаю. Ты думаешь, что она старалась нас защитить? Я не верю в это!» Он ударяет ногой по скульптуре, фигурки рассыпаются, и мгновенно возникает сожаление. «Я не хотел этого делать. Прости». Он снова смотрит на стену, на бесконечную работу отца. Они все ломают, а он снова строит. Его работу видят только Фобой. Он неожиданно чувствует себя глупцом. «Давай больше не будем о ней разговаривать». Спокойный качается, словно дерево на ветру. Затем создает две фигурки с узнаваемыми лицами, держащиеся за руки. «Пиксель, в порядке», — говорит Исидор. «Я не знаю, чем все это кончится, но когда мы это поймем, я снова приведу ее повидаться с тобой». Он снова садится и прислоняется спиной к стене. «Почему ты мне не говорил, что задумал?» По возвращении в город, при ярком дневном свете, Исидору снова становится легче, и дело не только в том, что он освободился от скафандра. Он несет в кармане первую из статуэток, и ее тяжесть действует на него успокаивающе. Он позволяет себе пообедать в роскошном итало-китайском ресторане на Устойчивом проспекте. Вестник Ареса все еще транслирует его интервью, но на этот раз Исидор заставляет себя сосредоточиться на еде.
«Не расстраивайтесь, мистер Ботреле», — слышится чей-то голос. «Любая популярность полезна».
Исидор изумленно поднимает глаза. У противоположного края стола сидит женщина. Его гевулот даже не дрогнул. У нее высокое, молодое, изготовленное на заказ тело, а лицо отличается необычной красотой. Коротко стриженные волосы, крупный нос, полные губы и изогнутые брови. Белая одежда состоит из ксантийского жакета поверх дорогой имитации революционной формы. Смочек ушей ему подмигивают два крохотных бриллианта. Она складывает тонкие руки поверх газеты, и длинные пальцы сгибаются, словно кошачья спина.
«Как вам нравится слава, мистер Ботрелле?»
«Простите, я не имел удовольствия...» Он снова посылает Гевулот запрос, чтобы узнать хотя бы ее имя. Он даже не уверен, что ей известно, как его зовут, и что она видит его лицо. Но вокруг женщины словно воздвигнута стена уединения, как одностороннее зеркало. Она небрежно взмахивает рукой.
«Это не дружеская встреча, мистер Ботрелле. Просто ответьте на мой вопрос».
Исидор смотрит на ее руки, сложенные поверх черно-белого снимка. Между ее пальцами он видит свои собственные сонные глаза.
«А почему это вас интересует?»
«Не хотели бы вы расследовать дело, которое принесет вам настоящую славу?»
В ее улыбке проскальзывает что-то ребяческое.
«Мой наниматель уже некоторое время наблюдает за вами. Он никогда не пропустит талант».
Исидор уже достаточно владеет собой, чтобы размышлять и обращаться как за памяти. Женщина отлично чувствует себя в своем теле, а это значит, что она довольно давно стала достойной. Возможно, слишком давно, чтобы выглядеть так молодо. В ее речи слышится акцент уроженца медленного рода, впрочем, тщательно скрываемый. Или, возможно, скрываемый ровно настолько, чтобы он его заметил.
«Кто вы?»
Она складывает газету вдвое.
«Вы узнаете это, если примете наше предложение».
Она отдает ему газету, а вместе с ней короткое разделенное воспоминание.
«Хорошего дня, мистер Ботрелле».
Затем она встает, сверкает своей улыбкой и уходит, превратившись в серое пятно Гевулота в толпе прохожих. Исидор открывает послание, и в его сознании мелькает смутная ассоциация. Указано место, время и имя. Жан Ле Фламбер.